В эфире.
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Я Ирина Баблоян, как всегда, ведущая этой программы. Ну, как мы тут вдвоем ведущие этой программы. Я и Леонид полноправные абсолютно и равноправные, я бы сказала. Несмотря на то, что у вас за спиной наших друзей логотип.
Да, ну я просто в Риге на один день, и, естественно, я не мог пустить возможность зайти живьем в Грэм. Вот. И дальше они меня посадили здесь разговаривать с вами, и там вот это написано. Ну, хорошо. Но я не
Но тут,
работаю на Грэме, нет.
да, но тут вот, знаете, весь чат уже, чат пишет, что «А вот только что был Леонид Яковлевич на Грэмми, вот только что, видите, как ПТ
Только
там ходит
что,
за вами».
да. Это да.
Придется максимально о разных вещах говорить.
Да, придется, но что делать? Ну, мы вроде так и планировали.
Да, абсолютно. Ну, давайте начнем. У нас психология события. Это, мне кажется, психологи вообще должны анализировать, честно говоря, это событие, которое каждый год происходит внутри России, а именно международный, он до сих пор называется Международный экономический
Ну да.
форум. Несмотря на то, что на этот Международный экономический форум давно не приезжают ни наши бывшие партнеры из Франции, Германии, Великобритании. Зато приезжают, то там, кто приехал? Зимбабве приехал.
Президент
А,
Зимбабве.
да, президент Боливии
Да,
приехал.
ну вот видите. А вы говорите не международный, международный.
Международный.
Что же это
Просто
как-то
немножко в другую
другой
сторону.
международный, более правильный международный. Вот.
Более выгодный или нет?
Более правильный, потому что вот этот Запад, который навязывает всем свою волю, пытается, он плохой, а Зимбабве хорошая. И мы с Зимбабве, и с талибами, там еще талибы есть. Между прочим,
Талибы, ну как же я
официальная
не забыла.
делегация талибов, официальные гости форума. Вот. Причем, конечно, можно совершенно обалдеть, они же остаются запрещенной террористической организацией на территории России. То есть, вообще-то говоря, по идее, при выходе товарища талиба из самолета, его должны арестовать. Вот. Вот меня арестуют, если я появлюсь на территории Российской Федерации,
Вы
меня арестуют
опаснее,
сразу.
чем вы опаснее,
Я
чем они.
опаснее, чем террористы Талибана, это прекрасно. Вот,
А вы как-то чувствуете свою значимость в этом смысле еще выше, что
конечно, я
вы опаснее,
благодарен,
чем целая террористическая
я
организация,
чувствую
группировка?
глубокую благодарность Владимиру Владимировичу Путину за доверие и высокую оценку моей деятельности. Вот, и обещаю дальше ее продолжать. Вот, так что. Не, ну,
Да. Ну что ж,
ужас, ужас, конечно.
давайте. Ну, ужас, конечно. Ну, давайте поговорим о том, как вообще все это выглядело. Владимир Путин вот говорит о том, что у нас цветущая экономика, разумеется, что мы только вперед идем и обходим самые ведущие страны мира, между прочим.
Да, конечно, они замучаются пыль глотать за нами, это понятно, это он тоже говорил как-то. Вы знаете, вообще, ну, конечно, на самом деле это очень грустная картина. Это очень грустная картина. Потому что, ну, я бывал на этом форуме много раз. Вот.
Аналогично.
Да, вот.
Лет
И...
10 работала там каждый год, или даже больше.
Да, ну вот вы там его освещали, а я как-то был внутри, поскольку там РАО ЕС России была там представлена, и там у меня была, так сказать, своя зона ответственности, которая предполагала участие в этом форуме и пребывание там. Вот. И вы знаете, этот форум, как и Гайдаровский форум, который они теперь решили переименовать и проводить в другом формате, ну, в общем, закрыть, понятное дело. Это очень-очень хорошие были мероприятия. И я вам скажу, что каждый раз после Гайдаровского форума или после Петербургского экономического форума у меня как-то оживлялись какие-то надежды. Мне казалось, ну, слушайте, ну, ребят, ну, если столько умных, адекватных, энергичных людей в стране, ну, вот они же такие были все, да? Ну,
были.
отдельные какие-то уроды, понятно, но все-таки вот ты смотришь на вот этот бизнес, который приехал, вот эти экономисты, которые там выступают, пусть не на пленарке, а на многочисленных панелях, там и так далее. Он же, ну, IQ зашкаливает, и все на самом деле хорошо, и так далее, да? Ну что, неужели они страну не наладят? Ну, неужели? Ну, вот есть же все понимание, да? Более того, я вам скажу совсем ужасную вещь, за которую меня зрители вообще, так сказать, истопчут ногами, да? Я помню на каком-то форуме, у меня мой бейджик обычно позволял присутствие в зале, где выступает Солнце наше.
Красного цвета был, я знаю такие бейджи,
Да,
конечно,
вот.
которые позволяют пройти на пленарное заседание, на котором
Да.
выступает, собственно, Путин, опаздывающий, как всегда, на
Ну,
много часов.
как иначе, как иначе. Вот, знаете, почему он всегда опаздывает? Потому что он привык от хвоста отрываться, как чекист. Вот. Ну, или там в пробке ставил, я не знаю, всякое бывает. Значит, ну вот там выступал, я помню еще и выступление исполняющего обязанности президента Медведева, и выступление Путина, выступление я Путина. И вы знаете, вот я помню на одном выступлении, когда уже Путин было понятно вообще, куда он ведет страну и так далее, я вот сидел и слушал его даже не речь, а ответы на вопросы. Ир, он адекватен был. Он несколько лет назад, он был адекватен, он отвечал на вопросы нормально. Он парировал, он чувствовал там, и так далее. Вот. Я помню это впечатление, что, ребята, вы думаете, он совсем в маразме? Нет. Нет. Он еще на наших похоронах проснется.
А
Вот.
может, это просто мы его сейчас перестали понимать?
Да нет, я к нему плохо отношусь давно, а там с
Я не говорю,
12...
что вы к нему раньше хорошо относились. Совершенно нет, я не
Нет,
про это.
хорошо я к нему никогда не относился, но для меня точка невозврата был даже не 14-й год, а 12-й. Вот с 12-го года я понял, что пока он у власти, будет только хуже всегда, с каждым днем. Вот я это понял в 12-м году,
А
когда...
Грузия?
Нет, Грузия такого... Грузия на меня произвела тяжелое впечатление, ну, в смысле, не Грузия, а то, что началась грузинская война, естественно. Но у меня не было ощущения, что мы прошли точку невозврата. Я понимал, что это ужасно, что это хуже, чем преступление, что это ошибка там и так далее. Но то, что мы прошли точку невозврата, у меня такого ощущения не было тогда. У меня это ощущение появилось именно в 2012 году. Причем появилось тогда, когда он решил пойти на второй... На, там, в общем, вернуться в Кремль.
52-й срок.
Да, когда он решил вернуться в Кремль. Вот. Ну, а дальше уже понятно, там, это инаугурация, ну и все прочее. Вот. Нет, я нехорошо к нему относился. Но мне кажется, он был более адекватен. Вот, он был адекватен. Сейчас ничего этого не осталось. Конечно, контакт с людьми он давно потерял. Опять же, на этом форуме, я не знаю, замечали вы это или нет, но если вы были в зале, где выступал Путин, да, я очень всегда следил, чтобы случайно мне не попался бейджик, который не позволяет туда заходить. А что у меня был бейджик, который позволяет туда заходить. Одна из причин, там были другие, но одна из причин, почему я на этом всегда следил за этим аккуратненько, вот, была вот какая. Понимаете, выступление Владимира Владимировича можно было слушать через экран, оно транслировалось везде. И чтобы его слушать, не обязательно было быть на форуме, как вы понимаете, оно транслировалось вообще городу и миру. Но
А в экспоцентре так и из каждого угла.
там... Знаете, что интересно было? Самое интересное там было, как в том анекдоте, наблюдение за наблюдающим. Я смотрел не на него. Я смотрел, как люди смотрят на него. Слушают они его или нет? И вы знаете, Ир, уже задолго до маразма сегодняшнего люди перестали его слушать. Вот я сижу и вижу, что люди вокруг меня что-то делают в компьютере или в телефоне, переговариваются.
Пять.
Кто-то спит, да-да-да. А он что-то там говорит. А всем пофигу, что он говорит. То есть, на самом деле, эта пропасть уже давно идет, она просто сейчас только углубилась. Вот. Значит, мне кажется, что этот форум, это, конечно, очень такая печальная вещь. То, что он не экономический, но это понятно. Потому что, понимаете, на этом форуме были экономические дискуссии. Были. Сейчас их нету. На этом форуме были контакты с лидерами западной политики, западной экономики, ведущей политики, ведущей экономики. Сейчас их, понятное дело, нету. Можешь сфотографироваться с президентом Зимбабве. Вот, все. Значит, ничего этого нет. Форум, конечно, остается осмысленным. Между прочим, вот все смеются над ним, да? Но смысл есть. Вот говорят, а зачем эти дураки наши платят 1 400 000 за входной билет, например? Да правильно делают, что платят. Это очень выгодная инвестиция. Знаете, чем она выгодная? Если ты там, ну, если ты в большом бизнесе, который позволяет платить такие деньги там и так далее, да, это значит, что у тебя есть дело. К министру, к замминистру, к этому сенатору, к этому там, генералу там, и так далее, да, у тебя к ним дела. Ты в Москве пробиться к нему, к ним, ко всем, ты полгода сидеть будешь на приемы записываться, да? А тут ты его поймал в коридоре, схватил за пуговицу, говоришь: «Вась, давай вот сделаем вот такую штуку, у меня вот проблема есть, да?» Вот. И, значит, он тебе говорит: «Ну, ладно, давай». Это же важное дело, на самом деле. Ну, кроме того, что это демонстрация того, что ты в клубе, что ты один из них. Тоже очень важно. Вот.
Там же
Но
помимо, ну, то есть для тех, кто, может быть, не очень в курсе, там же помимо вот самого мероприятия экономического, там же каждый вечер проходят, извините меня, вечеринки, которые устраивает то
на
банк
которых тоже
ВТБ,
контакты.
то, конечно, и там как раз все в непринужденной
Да не только
обстановке.
там, а на самом, так на самом-то форуме. Вот в этом зале, слушайте, вот в зале, где выступал президент, можно было подойти к любому из первых лиц государства. К любому. Потому что вот эта зона А, куда нельзя садиться без специального бэджика, пройти туда, пока там 2 часа ждут великого человека, вполне можно. И я видел это много раз, как люди пользуются этой возможностью. Ну и правильно делают, что пользуются, у них работа, у них своя ответственность, они ее пытаются реализовать. Все очень печально еще и потому, что этот форум, вот сегодняшний, говорит о фантастической изоляции России. И понимаете, дело не только в том, что президент Зимбабве, при всем уважении к нему, как-то не сильно может заменить президента Франции или канцлера Германии там, и так далее. Не только в этом дело. Это символическая вещь. Это говорит о том, что мы вылетели из европейского мира, понимаете? Европейской культуры, европейской системы ценностей. Мы из всего этого вылетели. Мы столько веков пытались стать частью Европы. Понимаете? Мы считали Европу, ну, европейский мир целью для себя. Так считали русские императоры, которые были вестернизаторами, конечно, да? Ну, там, Николай Павлович, конечно, так немножко подкачал. Александр Третий тоже так, были проблемы. Но вообще-то, в основном, они были вестернизаторами, да? И в самом начале своего царствования Екатерина II сказала: «Россия – суть европейская держава». А когда я цитировал кому-то, я говорю: «Ну да, много эта немецкая принцесса понимала в России». Это было начало ее царствования. Вот. Но она стремилась к тому, чтобы Россия стала европейской державой, да? А вот сейчас мы ушли куда-то, к талибам, к Зимбабве. Вот с кем мы. Понимаете, не в том даже дело,
Так они
что
загнивающие, они там со своими
вот,
ЛГБТ, они же там, они нам не подходят по своим
ну, конечно, они нам
ценностям.
не подходят. Вы понимаете, это они, может, Путину не подходят. Мне бы они подошли даже со всеми своими проблемами. Но это символ того, что мы уже не там. Все, мы уже не там. Мы уже уехали. Удастся ли вернуться? Я не знаю. Знаете, ломать не строится. Вот они
Слушайте,
сломали.
вот, Леонид, вот вы говорите, мы уже не там. Но мне не очень нравится этот термин, который я сейчас скажу, да, российское общество. Оно разное, потому что очень разное.
Ну, еще
Но
бы.
часть российского общества, которое находится внутри России, они же еще там.
Несомненно, все мои друзья там, все мои друзья европейцы, было определено, кто-то, как называть тех наших сограждан, которые там против войны, против этого безумного курса и так далее. И мне очень нравится название «русские европейцы». Русские европейцы, конечно, и Владимир Соловьев, не тот, который пропагандист, понятно, а который философ, он говорил, что слово «русский» – это не существительное, а прилагательное. А то существительное, к которому оно прилагательное, это существительное «европеец». Русский европеец. Вот. И это правильно. Мне кажется, действительно. И вот мы такие и есть, мы русские европейцы. Но, понимаете, в чем дело? Мы же когда-то, по-моему, Валерий Ильич Новодвольская говорил, что надо вступать в НАТО на индивидуальной основе. Просто вот я вступаю в НАТО.
Я Ирина Баблоян, да. Вы один не поздно.
Вот, конечно, нет, я в любую секунду. Но на самом деле нельзя вступить в НАТО на индивидуальной основе. Значит, и вот, ну, можно внутренне оставаться русским европейцем, несмотря на любую власть, да, как оставались там немецкие европейцы и при Гитлере тоже, естественно, да, но власть, она закрывает вам возможности быть русским европейцем, или там Гитлер не давал быть немецким европейцем с кому-то из своих подданных. Вот это произошло. Я боюсь, что оно произошло. Но ну, конечно, то, что они говорят, это ужасно совершенно. Вот Владимир Владимирович, он теперь никак не может наиграться с бомбой.
Ну,
Понимаете,
он
прям.
встретился с иностранными журналистами, и ему нужно было как-то, значит, не ударить в грязь лицом в его представлении. И он, значит, опять не размахивает ядерной дубинкой, как он
Да.
выразился.
Причем, ну, конечно, вот я смотрел вот его выступление, его я посмотрел от начала до конца, но все, что показали, это, конечно, кошмар, кошмар. Причем, вы знаете, вот его этот гнев, что же вы тупые, как этот стол, чтобы, что за бред, чтобы мы там напали на кого-то. Мне кажется, что это говорит о том, что он как раз об этом и думает. Ну, потому что если бы он не думал о нападении там, на бывшую Советскую Прибалтику, вот, ну, не Балтийские страны, где вот я сейчас нахожусь, то он бы не реагировал так эмоционально. Он бы спокойно отреагировал. Он сказал, ну да, а после Марс будем оккупировать. Ну, что ерунду говорить, ребят, давайте по делу. Вот. Ну, на самом-то деле, вполне можно так ответить, да, а не
Что Марс
заводиться.
оккупировали.
Ну да, нет, ну можно же не заводиться. Почему он заводится? Потому что это болезненная тема для него. То ли он хочет, но не может пока. То ли
Потому что он
он.
злится, что его просто не понимают.
Да нет, я думаю, что. Понимаете, в чем дело? Вот его игры с бомбой. У меня такое было впечатление, что, знаете, вот ребенку приносит игрушку в подарок. Да? Если она ему понравилась, то он несколько дней в нее играет. С этой игрушкой. Вот несколько дней он с ней играет. Он спать с ней ложится, там еще что-то такое. Потом он ему дает, он бросает играть. Он никак не может наиграться с бомбой. Да? И я бы к этой игре отнесся максимально серьезно. Потому что не только в том дело, что это оружие у него в руках, а в том дело, что он дело в голове, вот опять же, психология. Он искренне презирает Запад. Он презирает Запад, понимаете? Он их считает трусами, он считает их какими-то жалкими людьми. Вот. Он, ну, там, мне передавали, что он говорил там о некоторых из своих партнеров, с кем он тогда встречался еще на G8. Понимаете? Вот. Он их презирает всех, он их за людей не считает. Он считает, что они не осмелятся ответить. А поскольку они трусы в его понимании, то надо переть, как на буфет. И тогда они отступят, они испугаются. И вот он их шантажирует бомбой и видит, как они пугаются.
Он еще, главное, переворачивает так ситуацию. И вы, не знаю, помните, там журналистка Рейтерсова как раз спросила об этом. И он начал ей в ответ говорить, да что же вы, значит, все время меня обвиняете в том, что я машу этой самой ядерной дубинкой? Так это же вы мне вопрос задаете, это же вы меня,
Да,
собственно,
конечно.
провоцируете, чтобы
Да.
я об этом вообще говорил.
Бедняга, бедняга, просто жалко его, слезы, слезы на глазах. Вот, понимаете, вот я думаю, что он уже верит, ну, а в голову не залезешь, а, как вы понимаете, созванивались мы с ним давно. Вот, на самом деле, никогда. Но поэтому, как бы, ну, это просто вот мое впечатление от него или там от всего, да. Мне кажется, что он уже не верит, как верил вначале, что за использование тактического ядерного оружия может быть ответка. Помните, вначале, когда только эта тема появилась, то были разговоры, что они, мол, ему сказали, что если ты это сделаешь, то мы там разбомбим все твои шахты пусковые, мы там еще что-то сделаем, вот, ну и так далее. Да? Вот я думаю, что он больше не верит в это. Он считает, что если он использует тактическое ядерное оружие в Украине, то они выразят озабоченность и очень его осудят за это. А он не похудеет от этого. Вот. То есть их слабость его провоцирует. Поэтому я думаю, что на сегодняшний момент это вот его выступление на форуме это подтвердило. На сегодняшний момент использование тактического ядерного оружия весьма вероятно. Кажется, это не имеет никакого военного смысла. Но, в общем, это я не знаю, это не мне судить, да? Но, в общем, оно вероятно. Он готов. Мне кажется, он готов это сделать. Понимаете, ну, нельзя так долго говорить о бомбе и ее не использовать вообще. Это невозможно, да? Это вот то ружье, которое должно выстрелить. Что касается мировой войны, то ее он не хочет. Я уверен, что он ее не хочет. Хотя бы потому, что он хочет жить. Но он может до нее доиграться. Он может доиграться. Знаете, сколько раз уже после той войны, Второй мировой, уже как минимум не один раз мир был на грани. Да? Где-то, в общем, ну, самый известный случай – это Карибский кризис. Но, понимаете, ведь тогда оба лидера, и Никита Сергеевич Хрущев, и Джон Кеннеди, не хотели войны. Оба ее боялись. Хрущев, кстати говоря, войну-то видел. Он видел войну. Он, может быть, он не подвергался опасности лично, поскольку он был генералом или кем-то, и генералом таким политическим. Ну, или там опасность была минимальная. То есть, это была не та война, которую видел, я не знаю, Астафьев. И не та, которую видел Джон Кеннеди, который реально воевал, на самом деле. Но он видел разрушенные города. Он видел трупы на дорогах. Вот он все это видел. Да? И я думаю, что для него вот этот народный лозунг «лишь бы не было войны» тоже был актуален. Он не хотел войны. И тогда он нашел в себе силы отступить. И Кеннеди не хотел войны, нашел в себе силы отступить. Сейчас, если дойдет до термоядерной войны, у Путина есть одна мотивация – отступить, сохранить жизнь себе, себе любимому. Но, может быть, он будет надеяться на шантаж. Может, он будет надеяться на то, что они не решатся. А он возьмет сейчас, уничтожит там Вашингтон, уничтожит Нью-Йорк, еще что-то. А нам за это ничего не будет, нас-то за что. В общем, это на самом деле жуткая ситуация, просто жутко. И она связана с тем, что происходит в его голове, и там ничего хорошего не происходит. Но она, конечно, провоцируется нашими западными друзьями. Потому что вот их нерешительность, она провоцирует. Знаете, как вот если собака на тебя лает и чувствует, что ты ее боишься, то она может и напасть. Вот. А если ты ее не боишься, она не нападет. Ну, или так, меньше шансов, что она нападет. Да? Вот они эту собаку боятся. И это ставит мир на грань. Вот. Но там еще одна была история смешная, она
Там
и важная,
занимательная
она.
история была, конечно, с Сергеем Карагановым,
Да.
известным вам и известным нам, целым профессором Высшей школы экономики.
Книг одних написал, черт сколько.
Конечно, конечно. Все его прекрасно знают. Он вел, собственно, был модератором панельной дискуссии
Да.
Владимира Путина и слегка, видимо, прикрыл глаза.
Я не уверен, что он прикрыл глаза.
Мы не знаем, мы там с вами не были, поэтому мы не знаем, прикрыл он эти глаза или не прикрыл. Да, но
Насколько я чувствую Сергея Караганова, будучи ведущим на панели с президентом, он был очень активирован. Он был очень активен. Не верю я в то, что он там задремал. Нет. Он задал вопрос Путину. Кстати, нормальный вопрос совершенно. Вопрос Путину не понравился. В ответ Путин нахамил. Он сказал: «Вы тут что, прикорнули маленько? Хрюкнули, как у нас говорят?» А что такое Караганов? Профессор, доктор наук, автор многих книг, декан факультета, долгие годы председатель Совета по внешней оборонной политике, очень такое престижная и близкая к властям структура, языки знает, такой весь из себя, воспитанный, лощеный там и так далее. Ему на глазах всего мира плюют в рожу.
Ну, давайте я быстро в двух словах
Ну,
объясню.
давайте.
Значит, Сергей Караганов предложил главе государства выработать собственную модель экономики. Он сказал, что мы явно что-то делаем, вот, но отметил, что никаких конкретных задач не было определено. На что Путин разозлился и сказал, что сказанное модератором звучит обидно. И произнес фразу: «Вы
Я
что-то
тут битый
делаем,
час, я тут
я
битый
цел,
час объясняю,
да,
а
что
вы,
мы
а вы...
делаем», подчеркнул президент, да, и что, очевидно, модератор прикорнул немножко, хрюкнул.
Понимаете, вот, то, что это хамство, вообще нарушение всех правил там, и так далее. Клиент всегда прав. Человек, задающий вопрос, имеет право задавать вопрос. Естественно, да? И если да, я битый час, я вполне понимаю, Путин может считать, я битый час объяснял, а
Вы не поняли.
этот дурак не понял, да. Хорошо, ты имеешь право так чувствовать, но ты должен ему это сказать. Вы знаете, я надеялся, что вы меня поняли, да? По-видимому, я недостаточно понятно объяснял. Хорошо, объясняю сейчас еще раз. Он же не Караганову объясняет один на один, он же объясняет уже, о, сколько народу его слушает, да? Он ему нахамил. Караганов, человек вот со всеми этими регалиями, которые я перечислил, утерся, когда ему плюнули в лицо. Утерся. Понимаете? А у него что, ответа не было? А был ответ. Не знаю, как вы, Владимир Владимирович, я не хрюкаю. И пошли дальше. Его чего? Арестуют за это? Нет. У него чего? Жить будет не на что. Как-то справиться, наверное, да? Вот. Я думал, что ему вообще бы ничего не сделали за это. Нет, ну он больше бы не вел панель на форуме. Так он и так больше ее не будет
Да
вести.
больше не будет, очевидно.
Конечно, да? Ты чего теряешь? Ты чего теряешь? Понимаете, вот это совершенно какое-то холопское поведение Сергея Караганова на форуме. Тоже, понимаете, Европа, да? Вы можете представить, чтобы так сказал там Макрон или Шольц кому-нибудь, тут совершенно вообще. И какую бы ответку он получил, Макрон или Шольц, от человека? То есть по смыслу вот так, ты что себе позволяешь? Что, думаешь, ты президент, так тебе хамить можно, да? Да ты для меня вообще никто и звать никак. Естественно, вполне, да? То есть ничего, кроме ответного удара, здесь не предполагается. Он не осмелился. И вы понимаете, в чем дело? Это вообще характеристика сегодняшней жизни. Они утираются. Они утираются. Им хамят, они говорят: «Спасибо, Ваше Величество». Идут дальше. Вы помните, Путин сказал про Пескова однажды, его что-то спрашивали про Пескова. Он говорит: «Ой, да он вообще часто пургу гонит».
Да.
Так, Песков. служат Путину верой и правдой. Понимаете? Вот
И
он...
практически все, что произносит, это слова Владимира Владимировича.
Ну, неважно, он пресс-секретарь, он его защищает. Вот он стоит и грудью его защищает. Ему задают неудобный вопрос. Песков отвечает. Песков отвечает глупо, например, в какой-то момент. Так это Песков ответил глупо. Он взял на себя удар, он взял на себя помои. Да? Он, это его работа, и он ее выполняет. И с моей точки зрения, он выполняет ее... Мне не нравится то, что он говорит, естественно, да? Но с моей точки зрения, он выполняет ее на совесть. Ему говорят, а ты вообще пургу несешь? Ну, какой должен быть ответ? Заявление об отставке. Коли вы, Ваше Величество, считаете, что я пургу несу, пускай за вами другие дерьмо подбирают. А что еще? А как еще можно реагировать на это? Как еще?
Не знаю,
Нет.
Леонид, мне кажется, может быть, он в жизни так просто. Вот эти вот какие-то дворовые, значит, формулировки у него все время проскальзывают в речи. Да, может быть, они привыкли, что он все время вот так разговаривает.
А ты бы не привыкал.
Это другой вопрос.
Вот в том-то и дело. Наверх нашей политической системы вынесены люди, которые не имеют не только совести, это понятно уже, да? Они не имеют ничего похожего на чувство собственного достоинства. Вот. Это, как один мой знакомый сказал, человеческая слизь. Понимаете? Они,
Никогда не имели или перестали иметь?
ну, может, и никогда не имели. Хами готовы были отдать. Они же отдают добровольно. Елки-палки. Вы смотрите, там у политических заключенных, да не только у политических, вообще у зэков, да, выбивают чувство собственного достоинства. Выбивают пытками, насилием, беспределом, там и так далее, да, с тем, чтобы человек превратился в непонятно во что, да, и все, был подчиненным, уничтожен как человек. Но вот с политическими это далеко не всегда у них получается, даже чаще не получается, хотя люди проходят через страшные вещи. Да? А здесь это получается. Ну, смотрите, ладно, политика высокая, да? Есть такая замечательная дама Ольга Бузова. Да, как вы понимаете, не моя героиня, да, и вообще девушка мне глубоко отвратительная по для меня Дом-2 это клеймо просто, вот клеймо на человеке, да. Окей. Она, ну, у нее есть своя аудитория, она перед этой аудиторией выступает. Вот она выступает. Но Екатерина Мизулина решила, что она выступает в неподобающем наряде. Ну, так показалось Екатерине Мизулиной. В связи с чем Екатерина Мизулина, естественно, написала донос. Ну, а что еще делать? Это вот ее работа писать донос. Ольга Бузова. Богатая женщина, между прочим. Она богатая женщина.
Очень.
Да. Ну, что бы тебе не послать Екатерину Мизулину куда подальше? Вместе с депутатом, к ней примкнувшим, которые там хотят разработать дресс-код для артистов. Чего бы вообще не послать их всех? Ты кто такая? Меня учить. Я вот как хочу, так и выступаю. Хочу, голая буду выступать. Хочу там, я не знаю, куда-нибудь вставлю там перья. Ну, что хочу, то и делаю, в конце концов. Да? Нет. Она извиняется и клянется в любви к родине. Как эта вся шпана после голой вечеринки. Киркоров там и прочее, да? Ну, Киркоров, ну слушай, парень, ну ты же уже...
Но ты же Киркоров, в конце
Ты же
концов.
Киркоров, тебе уже лет немало. Ты уже долго не можешь на сцене прыгать. Уже, ну вот, время подошло. Вот. Ну, куда ты? Ну, не посадят тебя. И даже деньги не отберут. Или отберут, но не все. Тебе на хорошую жизнь хватит. Вот. Ну, послал бы ты их всех, а? Послал бы ты их. Ваше какое собачье дело? На какие вечеринки я хожу? Понимаете, при том, что мне голая вечеринка, как вы понимаете, не понравилась. Вот то, что я
Ну,
видел эти
мне
фотографии.
совершенно все равно, пусть что хотят там делают друг с другом.
Ну, как-то, когда они мне сували вот эти все фотографии по всем каналам, то, в общем, как-то я никакого удовольствия смотреть на полуголого Киркорова не испытывал, честно
Он на
говоря.
сцене полуголо полжизни выступал.
На
Ничего, как все
сцене я
терпели.
его не смотрю. И никогда не смотрел, да, мне надо много заплатить, чтобы я пошел на концерт Киркорова. Понимаете, вот большие деньги мне надо дать. Но тем не менее, ну, парень, ну, что ты так унижаешься? Понимаете, в чем дело? То, чего пытаются добиться в тюрьме, и не всегда получается, того они добились со своими так называемыми элитами. И это, конечно, знаете, вот человек, у которого нет чувства собственного достоинства совсем, он же страшен на самом деле. Он же на все готов. Он же вообще не совсем человек на самом-то деле. Вот. И это тоже было продемонстрировано на Петербургском международном экономическом форуме, который когда-то был престижной и очень неплохой площадкой.
Да, это
Жалко.
правда. Жалко, конечно.
Конечно, жалко.
Согласна, согласна с вами, жалко. Там было когда-то более-менее интересно. Но что ж поделать? Какая Россия сейчас,
Это
какая власть в России сейчас, такой и Международный экономический
не
форум?
самая горькая из наших потерь.
Я согласна, согласна. Но знаете, давайте несколько слов о хорошем скажем. У нас с вами есть «Борьба со злом», такая рубрика. И в этот раз есть действительно хорошие новости. Но у нас, кстати, с вами и в последней части тоже
Да,
хорошие новости
да.
будут, безусловно, да. Но
Последняя очень хорошая.
тут надо сказать, что, во-первых, мало кто уже, не буду говорить за всех, но надеялся, честно говоря, что заложников, которых значит, похитили на музыкальном фестивале «Нова», значит, найдут еще живыми в
Хоть
секторе
кого-то.
Газа. Да, в Газе. Вот. И нашли, освободили четверых, один из которых гражданин России, между прочим. Вот. Освободили вчера четверых, и это была очень сложная операция. Значит, разведданные днем, значит, показали, что в двух зданиях находятся заложники. Значит, и эта самая сложная операция помогла освободить четырех. По всему Израилю вчера в громкоговоритель об этом сообщали люди. Плакали, обнимались, радовались, встречали этих людей, не могли поверить, что вернулись домой.
Да.
Да, есть, остается маленькая надежда, что остальных заложников тоже можно найти хотя бы какое-то количество.
Во-первых, те, кто еще живы, понятно, что
Да.
живы не все. Это, в общем, это понятно совершенно. К сожалению, это надо понимать. Ну и, кроме того, конечно, ну, тела надо вернуть. Тела надо вернуть тех, кто погиб. Уже тех, кто уже убит, надо вернуть тела. И кто-то из них, верующий человек или в семье верующие люди, то есть надо похоронить по обряду кому-то, да. Ну, в общем, надо вернуть их. Их надо вернуть. Вот, и они смогли вернуть. Это очень здорово. Значит, смотрите. Израиль, конечно, проявил себя совершенно замечательно в этой истории. Их все время держат за руки, им не дают воевать. От них требуют, ну, по-моему, от них требуют капитуляции. Понимаете? Не верю я ни на грош, что западные лидеры, когда говорят, вы прекратите, потому что там гибнут мирные палестинцы, я не верю в то, что они сочувствуют мирным палестинцам. Я не верю в это. Я думаю, что они боятся. Что они боятся своих мигрантских общин. Они боятся вот этих безумных митингов, которые могут выплеснуться на их улице. Они боятся проиграть выборы, потому что исламские общины граждан этих стран, естественно, имеют право голоса. Они боятся. У Байдена все вот так вот стоит, качается, и, в общем, непонятно, есть у него шансы или нет. Он боится. Вот мне кажется, что это вот позиция Запада по отношению к войне сейчас, это позиция позорная и трусливая. Вот просто вот это позор и трусость жуткие. Вот они проявляют трусость в отношениях с Путиным, они проявляют трусость в отношениях с Израилем сейчас. Израиль продолжает сражаться. Вот. И, конечно, то, что произошло сейчас, это не только, ну, спасение 4 жизней, это еще одна очень важная вещь, это демонстрация того, что собой представляет Израиль. Вот посмотрите. Когда возвращаются из нашего плена украинцы, их встречают по-человечески. Их хорошо встречают. И там иногда президент приезжает, иногда там еще кто-то. Ну, в общем, как-то это вот делается, что вот да, мы все рады и так далее. Но вот я спрашивал украинцев, есть у них, когда это происходит, там какая-то все-таки какая-то группа пленных возвращается, вот такой какой-то общенациональный праздник. Они говорят, нет. Нет, мы радуемся, мы рады. Конечно, в России еще хуже. Конечно, в России я видел эти снимки, когда записи, ролики, когда их вообще никто не встречает. Они просто вот одни, да? Вообще жуткая какая-то картина на самом деле. Ну ладно, но такого праздника, как в Израиле, от возвращения 4 своих соотечественников, я ни в одной другой стране не представляю. И знаете, что очень важно? Вот эти освобожденные люди, они же верили, что их освободят. Они верили, они поэтому сохранились так. Они же все четверо нормально себя ведут, нормально разговаривают. А девочка вот эта, она сказала такую фразу: «Я так давно не говорила на иврите». То есть она одна сидела. Она сидела одна, и она знала, что ее страна ее не оставит. Знаете, вот это все, вот своих не бросаем, да, Путин может произносить это 1000 раз. 1000 раз. Вот. А сколько раз он своих бросал? Своих не бросаем – это вот это. Своих не бросаем – это война ради спасения одного человека, как уже было в Израиле. Да, она была неуспешной. Ну, что делать? Всяко бывает. Вот. Но они ее начали, что спаси одного человека. И вы знаете, вот это правильное отношение между страной и государством. Это и есть правильное отношение между страной и человеком. Понимаете? Это и есть правильное отношение. И когда отношение вот такое, то страна имеет право требовать от тебя. Она имеет право потребовать твою жизнь на самом деле. Да? Ведь вот 4 освободили. Там парень погиб. Израильский солдат погиб во время этой операции. Ну, и его там везде, его портреты, все такое. Вот. Но не придет в голову его семье, там, его вдове, если он был женат там, или кому-то, да, сказать, а зачем вы его послали? Ну, как? А как было не посылать? Да? Да, он погиб смертью храбрых, он герой, ему будет отдаваться почести. Но мысли нет, что не надо было его посылать. Надо было его посылать, потому что там наши. А мы не бросаем своих. Вот это фантастический пример, который вот мне кажется очень важен и ну, который говорит, что это за страна на самом деле. Не как их противники, которые говорят, мы народ мученик, нам сколько, значит, народу погибнет без разницы и так далее. Вот. Нет, а Израилю не без разницы, сколько погибнет. Они за каждого бьются, за каждого. Вот. Я искренне желаю победы армии обороны Израиля и стране в целом победы, несмотря на ту позицию, которую сейчас занимает занимают ведущие страны Запада. Вот.
Требуя договориться, да.
Конечно,
Каждый раз требуя
договориться. Они
договориться. Так,
требуют
формулировка
оставить,
потрясающая.
они требуют Хамас оставить у власти. Потому что Израиль начал войну, сказав, значит, так, наша цель уничтожить эту мразь. Уничтожить. А как еще с
В
ними
самом
вообще?
Израиле говорят свободу Палестине от Хамас.
Конечно, конечно. Вот. Но они говорят договариваться с Хамасом и так далее, и, ну, фактически оставить Хамас у власти. Это то, что предложил Байден, я вообще не понимаю. Вот. Честно говоря, еще одна вещь, которую я плохо понимаю, это куда смотрит еврейская община Соединенных Штатов. Масса богатых людей, влиятельных и так далее. Я не понимаю, почему они как-то не протестуют. Я не знаю. Какое-то тяжелое от этого впечатление. И на этом фоне вот хорошее – это то, что вот есть люди, которые все равно с оружием в руках, потому что без оружия это не сделать. Рискуя жизнью, теряя жизнь, делают то, что они должны делать. В том числе спасают своих. Вот они спасают своих. Это, конечно, это фантастика. Это просто полная фантастика. И в Израиле праздник. В Израиле реально праздник. Знаете, я звонил там своим товарищам туда. Все счастливы. Весь Израиль счастлив от того, что освободили четырех людей, которых подавляющее большинство населения страны в глаза не видело. Это же, ну, что, это, ну, парень там, вот этот, который, вот, русский парень, да, который с российским гражданством,
Да.
он охранник на фестивале. Вот. Кто его знал-то? Кстати, парень, поразительно, парень же уехал туда, чтобы избежать мобилизации, потом попал в лапы этой сволочи, и сейчас все-таки освободился. И все-таки он теперь на свободе, ну, в безопасности, там никто не в безопасности. Но, по крайней мере, если он погибнет, то он, ну, там, пойдет в армию и отдаст жизнь, то он за дело погибнет. Он за дело погибнет. Как Наталья Болтянская писала о Варшавском, восстании в Варшавском гетто. «Смерть глаза тебя закроет не на бойне, а в бою». Вот, да. Другое дело. Вот.
Ну, у нас есть с вами еще одна хорошая история. На конец нашего эфира мы ее оставили. 30 мая законодательное собрание прекрасного города Санкт-Петербурга объявило о начале губернаторской избирательной кампании, которая пройдет в сентябре. И уже по традиции это будет трехдневное голосование.
Ну,
6,
конечно, естественно.
7, 8 сентября, конечно, в один день уложиться невозможно. Такое количество желающих
Совершенно
проголосовать.
невозможно, да.
Конечно, да, желающих проголосовать, и все для удобства, собственно, граждан. Так вот, и самовыдвиженцем, значит, в этой избирательной кампании решила стать 83-летняя активистка Людмила Васильева, которая начала проходить все вот эти вот этапы, которые необходимо, значит, преодолевать эти фильтры, которые необходимо преодолеть для того, чтобы стать кандидатом. Пока она кандидат в кандидаты, подала, по-моему, на кандидата в кандидаты,
Ну да.
стать губернатором Санкт-Петербурга. Я думаю, что вы Людмилу Васильеву видели на огромном количестве фотографий с плакатами «Нет
Конечно.
войне», и
Я
так
думаю,
далее. Я, вы
все
знаете...
наши слушатели видели ее, конечно.
Я могу сказать, что я ее видела один раз только по видеосвязи. Так совершенно случайно произошло, что я была на одном мероприятии, где оказались близкие, собственно, Людмилы Васильевой, и она им позвонила в этот момент по видеосвязи посмотреть на внуков, видимо. Вот. И все с ней вот так вот здоровались, и они говорили: «Посмотрите на нашу великую бабушку». Вот так.
Ну, бабушка потрясающая совершенно. Бабушка на самом деле блокадница. Правда,
Да.
блокадница, она, конечно, была в несознательном возрасте. Она родилась за
Конечно.
2 месяца до войны. Но, тем не менее, она была в блокаду в Питере. Вот, ну, не всю блокаду, ее потом вывезли все-таки. Но потом она вернулась в Питер. Она питерская женщина. Вот, и когда ее там спрашивали про что-то, она говорит, я же не в первом поколении петербурженка. Как вообще, как я могу на это смотреть, да? Вот. Совершенно замечательная женщина. Вы знаете, что она в 2014 году, после аннексии Крыма, она в знак протеста ушла с работы. Она работала в этом институт Крылова, что ли, кораблестроение, она там работала там. Вот. И она ушла, потому что она сказала, что я не хочу работать на государство. На такое государство я не хочу работать. Она была, что мне особенно приятно, она была членом Демократического выбора России, нашей партии, партии Гайдара. Вот. А ее сын, кстати говоря, которого, видимо, вы упоминали, Денис, по-моему, да? Значит, Денис был членом «Яблока», был исключен из «Яблока» одновременно с Максимом Резником по решению Григория Алексеевича Явлинского. Что же, свидетельствует о том, что хороший человек. И он, так, к сожалению, вынужден быть в эмиграции. Она там, и она говорит, а что они мне сделают? Мне 83 года. Что они мне сделают? Они, конечно, могут, они эту линию перейдут, они способны на все. Да? Вот. Конечно, ее не зарегистрируют. Вот, голову даю на отсечение, что Людмила Васильева не будет зарегистрирована, потому что если ее зарегистрируют, у нее будет площадка. Ну, будет площадка, она будет говорить, она же, она такая, дама-то, не стеснительная, она говорит, Путин убийца, например.
Она говорит, что главная цель – это прекратить закончить войну, конечно.
Да. То есть она стесняться не будет ни в коем случае, да. Вот. И поэтому, конечно, ее не зарегистрируют. И, конечно, пройти эти фильтры невозможно. Они не для того сделаны, чтобы их проходили. Но она уже сейчас ведет кампанию. Она сейчас уже ведет кампанию. Я думаю, что ее знают в городе. И вы знаете, вот какой смысл? Какой смысл ее здесь? Какой смысл в самопожертвовании там, Алексея Навального? Какой смысл в самопожертвовании Софии Штоль, казненной Гитлером? Какой смысл в демонстрации семерых смелых, на самом деле восьмерых, на Красной площади в 68 году? После демонстрации, которая в историю вошла как семеро смелых, Вацлав Гавел сказал, помню, Вацлав Гавел сказал, что у нас есть как минимум семь причин, которые не позволяют нам ненавидеть русских. Вот Людмила Васильева своим поведением, своими выходами на пикеты и вот сейчас своей антивоенной борьбой она спасает честь страны, на самом деле. Понимаете, вот, я не знаю, можно мне как атеисту цитировать Библию, но в конце концов она для всех, наверное, тоже можно. Помните, ведь, когда Господь хотел уничтожить Содом и Гоморру, его просили этого не делать, ну, кто-то из там святых, прямой выход на Господа, то в конце концов они как бы договорились так, что если я там найду 10 праведников, то я пощажу этот город. Вот она один из этих праведников. И понимаете, я думаю, что благодаря ей, благодаря Навальному, благодаря Яшину, благодаря полутора тысячам политзаключенных сейчас в России, благодаря тысячам людей, которые вот ведут эту совершенно безнадежную борьбу, история нас пощадит в конечном счете. Вот в конечном счете нас история пощадит. И благодарить нам за это надо будет, в частности, эту замечательную женщину, Людмилу Васильеву. Вот. Огромное ей спасибо, дай Бог сил. И пока есть такие люди, не теряйте надежды.
Леонид Гозман, Ирина Баблоян. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Поставьте лайк этой трансляции и непременно пишите комментарии после эфира. Мы вернемся в следующее воскресенье в 17 часов по московскому времени, как
Да.
всегда. Спасибо и пока.
Всем счастливо.